А я хочу сейчас как бы предложить для нашего размышления одно место Святого Писания. Позвольте его наизусть прочитать, а ты проконтролируй, правильно или нет. Последний стих 2 главы Екклезиаста. 2 глава Екклезиаста. Мудрому перед лицом его он дает мудрость, знание и радость. А злому дает собирать и копить. Вот это место. Значит, мудрому что дает Господь? То есть доброму. Перед лицом Господа добрый. Дает мудрость, знание и радость. А злому дает собирать и копить. Это, братья, очень интересное место. Скажите, собирать и копить, плохо или хорошо? Как хотите, так и думайте. А здесь говорится, это злому Бог дает, а доброму ничего материального. Мудрость, знание, радость. Все духовное. Кто-то скажет, духовным не проживешь. Нужно собирать и копить. А вот, ну-ка, братья цыгане, как у вас собирать и копить? Все в порядке? А? Я хочу, братья, дорогие, чтобы перевести это на серьезный лад. Доброму перед лицом его он дает. Злому тоже дает. Всем все дает. Вот такой добрый Господь. А одним одно, другим другое. Почему? Все зависит от того, в какую дверь ты стучишься, чего ты ищешь, чего ты хочешь. Стучащему отворяется, в какую дверь ты стучишься. Если ты стучишься в дверь, ну, хочешь образование, ну, получишь это образование. Хочешь славы, получишь славу. Тщеславие, получишь его. Ты получишь. Ты хочешь богатства? Ну, будешь в богатстве. Получишь это богатство. Но будет ли оно, осчастливит ли оно тебя? Это вопрос. А доброму перед лицом Господа он дает мудрость, знание, радость дает. А собирать и копить дает злому. Собирать и копить. И почему-то люди думают, ой, вот человек, все у него получается, вот скопил состояние. Ой, никакой кошелек не вместит всех заработков. Вот удачный человек, вот счастливая жена у него, никогда проблем не имеет в материальных средствах там, или еще что-то такое. А я хочу сказать, быть богатым – это не значит счастливым. Злому дает собирать и копить, а мудрому – братья дорогие, нам дается свобода. Кто каким путем идет? Кто какую жизнь избирает? Полная свобода дается. Особенно вот когда в 90-х годах открылись границы, когда такое свобода, где кто хочет, как хочет, и коммерцией, и всякими делами можно заниматься, и все это. Раньше доллар там найдут в кармане, $10 – это 5 лет срок точно дадут. А теперь И в газетах пишется по доллару, сколько стоит каждый. Вот как все меняется. И человеку стало жить не просто, братья и сестры, и в церкви не просто. Наверное, богатых больше уважают в церкви. Он и на тарелку положит побольше, там и прочее. Что там толку от вдовы, которая две лепты положит? Но это все ее состояние на 100%. Пусть она сама живет на эти две лепты. А моя пачка дороже ее. Это в очах человека, а в очах Господа не так. Не так, братья. Мудрость, знание и радость, в конечном итоге радостную жизнь, счастливую и семейную, и личную жизнь, дает Господь, потому что у тебя и мудрость, и знание. Ты знаешь, как употребить себя на те небольшой заработок, который Бог позволяет тебе иметь, но который дает тебе возможность выжить. Именно выжить. И даже любой может удивляться, как ты можешь жить на такую зарплату, имея такую семью. И будут удивляться. А Бог будет благословлять. Он дает мудрость, знание и радость. В одной церкви братья решили вызвать на совет одного брата, который очень проворный в бизнесе, очень проворный. Это было в 90-х годах, проворный. Он как-то начал с того, что продал дом, который теще принадлежал, оборот, там колонну машин купил, тоже в оборот пустил, все доходы пустил, там офис уже приобрел. И за несколько лет он, товары его фирмы не только поездами, самолетами развозили в разные страны. Он имел фирму уже, офис у него многоэтажный, у него уже целая колонна «Мерседесов», а начало по мелочам. И вот так круто у него все крутанулся, и так вот собирать и копить. Его вызывают в совет. «Брат, остановись». «Остановись, беда, беда придет, губит высокое, большое состояние тебя погубит». «Ну а в чем, братья, в чем? Ну, кого я обидел в чем-нибудь?» «Да никого, как будто бы ты не обидел. Ты обидел себя. Ты с утра до вечера сидишь в офисе за подписью бумаг, там, прочее, все. Ну, себя обидел. Типа ты исчез, ты хорошо слово говорил, теперь тебя нету. Братья, я занят. Вот сейчас я разберусь, там у меня найду достойных помощников и буду ходить на собрания, все». «Милый брат, остановись, беда будет». Вызвали его еще раз. Он говорит: «Братья, дайте подумать, через месяц встретимся. Через месяц я вам дам ответ». Встретились через месяц. Он говорит: «Братья, остановиться не могу. Конечно, мне тех денег, которые у меня есть, мне хватит на несколько поколений. И внукам моим хватит, всем хватит. Но вы можете себе представить, я еду на тяжелой машине, тяжелая машина с прицепами, под горку, и машина развила скорость. Я только буду кричать: «Сторонитесь!» Тормозов нету. Разбегайтесь. Вот, братья, что я могу сказать. У меня отказали тормоза. Расходитесь. Братья говорят: «Хорошо. Когда случишься в кувете, дай обещание, что ты придешь в совет, и мы помолимся вместе». Договорились? Ну, договорились. Ему не верилось, что он будет в кувете. Братья, как вы думаете, почему же он сомневался, что он будет в кувете, если при всей загрузке на полной скорости идет и кричит: «Расходитесь!» Точно в кувете будет. Прошло совсем немножко времени. Раскрыли его нечестные пути, а ему подсунули некоторые документы, которые оказались фальшивы, которые не соответствовали, значит, подлинному его счету. А ему давали на подпись, а он подписывал, веря своим секретарям. И остальные фирмы стали проверять эти подписи. И оказалось очень много фальшивых бумаг, и его сильно оштрафовали. Одним штрафом он продал всю свою колонну мерседесов, заплатив штраф. Другой штраф обошелся тем, что он офисы продал свои. Ну, третий, ну, короче говоря, обнищал полностью. Перед иностранными фирмами он рассчитался полностью, а перед московским банком сколько-то миллионов остался должным в рублях. И теперь не знает, как быть. И переехал в свою двухкомнатную квартиру. И приходит на совет. И говорит: братья, все, в кувете. Что же сделать с тобой, брат дорогой? Тебя же предупреждали. Братья, ну вы меня предупреждали, вот я и пришел. Вы же сказали, когда буду в кувете, тогда и в кувете. Братья, ничем, конечно, ему никто и не помог, конечно. Он миллионы московскому банку задолжал, а рассчитываться больше нечем. Вот. Уже все, роздано все, описано, объявлено банкротство. Но как собрал, так и расточил. Ах, как тяжело, когда тормоза отказывают. И вы знаете, тогда я прочитал этот текст и думаю, насколько полно он отвечает всем этим делам. Злому дает собирать и копить. Злому. Или грешнику? Грешнику дает собирать и копить. А доброму дает мудрость, знание и радость. Я скажу, что я спокоен, я знаю, что в мою квартиру никто не заберется, потому что там нечего брать. Ну, впрочем, как нечего брать? Ну, мой радиоприемник-то могут забрать, но он ничего и не стоит, собственно, 100 долларов не стоит. Ну, стулья мои, ну, что-то еще. Ну, не то, зачем лазить-то. Ничего. А случись, если бы у меня было что-нибудь серьезное накопление, я бы беспокоился. Радостной жизни уже бы у меня не было. Я все бы позванивал. Как там? На ночь спускаешь собак? Как там насчет замков? Не забываешь закрывать? Там или еще что-нибудь такое? Братья, доброму перед лицом Господа он дает мудрость, знания и радость. В конечном итоге счастливая жизнь. Мы даже не замечаем, как это хорошо жить счастливо. В одной церкви, мне тоже пришлось там быть, в этой церкви нас вызывали для того, чтобы мы помогли принимать какое-то решение, а решение надо было принимать. А какое, никто не знал. И мы не знали. Получилось так, что в этой церкви очень сильно занимались сбором меда. Было много пасечников, ну, пчеловодов. Как только весна, собираются они, грузят свои улики, семьи, в машины, в КамАЗы и едут в горы. Там живут все лето, а обратно уже едут полные КамАЗы меда. И дальше зимой едут на реализацию этого меда. Ну, кто дальше, кто ближе едет, кто сколько он имеет, кто оптом сумеет сдать мед свой. Ну, словом, вот так вот там и жили в основном. Этот брат, он каждый год этим занимался. Ну и как-то очередное летнее у него упаковка на в горы ехать, а деньги куда деньги девать? Тогда были 100-рублевые бумаги, большие такие. И вот это он целую пачку денег 100-рублевых. Ну куда? Куда? И в плиту. Ну, Средняя Азия, знаете, не топит же. Поздно, только осенью начинает топить. Он вынул кирпичи и внутрь упаковал несколько хороших, больших, все свое состояние, деньги. И заложил кирпичами, опять обмазал, и никто не догадается, где деньги. Вот и все. И даже жена не знала. Думаю, будет пытать ее, где деньги. Она сама не знает. И все в порядке. И спокойно уехал. Ну, когда приехал уже с новой порцией меда, залез вот в свою кладовую, а там один пепел. Как, что, оказывается, жена, у нее много бумаг появилось летом, и как-то она сожгла в плите все бумаги. Она же не знала. А камень нагрелся, ну и, в общем, сгорели все соточки их сгорели. Все состояние. Он жене говорит, что ж ты наделала? Она говорит, ну откуда же я знала? Нет, он ее не бил. Нет. Но такой климат ей создал, что она в течение недели получила инфаркт и умерла. И остался он один. Но желание вновь разбогатеть было так велико, что он опять стал собирать. Ну и теперь-то он не простачок. Теперь он уже не замуровывает бумажки-то в камне. Нет. Теперь он нашел человека, который поменяет ему на золото. 5-рублевые есть, знаете, такие копеечки царской чеканки. Ну и нашел этого человека, пригласил к себе. Те говорят, что мы готовы это все сделать и поменять. Вот, ну, рубль, вот, ну, сказали таксу, ну, сколько и надо. Он говорит, ну, 2 миллиона рублей будет. Ну, тогда 2 миллиона – это серьезная сумма. А у него не хватало, так он своих двух сыновей запрёк, старшего и среднего сына. Двух сыновей. У старшего взял что-то 500 тысяч, у второго 300 тысяч, ну, остальное, значит, у отца. Ну, в тот вечер приехали трое мужчин на хорошей машине, принесли с собой аптекарские весы, все было честно, взяли мешочек такой, где хранятся золотые монеты, высыпали на стол. Вот смотри, батя, смотри, отец, Тот берет, на зуб проверил, все, золото, где-то. Ну, посмотри, ты все бери, ты любую монету бери. В общем, все проверил. Ты согласен, что это золото? Ну да, согласен. Ну вот теперь начинаем отвешивать. Отвесили, отвесили, отвесили. Вот аптекарские весы здесь на столе. И все ссыпает в этот мешочек. Все, брезентовый мешочек, все ссыпает, ссыпает. Ну, нужный вес отвесили, все монеты взвесили. Нет, не считали по копеечке, на вес брали. И вот завязали, пломбу поставили, все, все. На твоих глазах, да? Да. Ну вот тебе. Ну-ка, дай посмотри, то. Ну вот, держи крепче, крепче держи. Вот здесь такая-то сумма. Твои деньги где? Ну, вот мои деньги. Из портфеля вынимает пачку, десятую пачку, там, ну все. Вот здесь 2 миллиона. Считайте. Нет, ты верующий, мы тебе верим. И собрали всех в свой портфель. Ну, до свидания. Будут еще деньги, ищи нас. И ушли. Он закрыл в комод, ключ у себя в карман глубоко положил. Ну, довольный, ждет сыновей. Сыновья пришли. Ну, папа, давай. Он высыпает мешочек. Ты что, отец, шутишь? А что такое? То здесь по две копейки целый мешок. Знаете, есть у шулеров подмена, а? Мешочек там действительно с золотыми монетами. Они переменили мешок. Точно такой, и все. Только он не заметил, как переменили. Вот и все. Ну, это шулерство. Это дело техники. Да. Один постучит его, батя, отвернется. И все, этого достаточно, чтобы уже все переменить. Да, моментально все делается. И вот сидят трое, отец и два сына, у разбитого корыта. Сыновья говорит: батя, мы тебе отдавали настоящие деньги, дай нам настоящие. Ничего я вам не дам, что имею, то забирайте. Словом, опять ничего. Братья, вы все имеете опыт. Все имеете опыт. Житейский опыт, церковный опыт. Брат Иосиф, встань-ка. Что бы ты сделал с таким членом церкви? Садись. Нет, вы хоть подскажите, братья. Подскажите вы, что вы сделали бы? А? Ага.
Сижу, що для того, щоб не було, що я не присутній, я нічого не розумію.
Ну, браття, ми...
Тихенько, що всі чують. Я вийшов, бо мені стидно вас лишати.
Ага. Браття, ми з розумінням віднесемося к брату нашому старцю, так?
Да.
От. Ну... Брат Миша, что бы ты? Встань.
Я устал.
Да.
Это трудный вопрос. Мы ждем от вас, чтобы вы нам подсказали.
Да.
Но лучше бы нам таких членов не попадали.
Братья, а у вас есть такие члены? Ну ладно. Нет, ну я не прошу, кто такие члены, встаньте. Я этого не прошу. Я просто хочу сказать, братья, кто в какую дверь стучится, та дверь и открывается. Кто чего ищет, тот и получает. Юноша жаждет, с Слово Господне умоляет Бога: «Господи, дай слово!» И от пресвитера не отстает. Брат, в среду будет собрание, разрешите мне словом поделиться, а? Как вы думаете, Бог даст ему слово? Даст. То есть надо стучаться. А я скажу вам, редко кто в эту дверь стучится, а? Особенно в настоящее время. Чаще всего юноша будет подходить: «Брат Карло, у тебя удачные сделки, ты каждый раз с деньгами, возьми меня в свою бригаду». Вот в эту дверь будет стучаться, а? А так, чтобы жаждать Слова Господнего, не стучиться в эту дверь, братья. Вот, скажу вам, бывает, юноши достигают уровня проповедника, если хорошо стремятся к этому. Достигли уровня проповедника, а дальше не растут. А если до уровня пресвитера, тоже дальше не растет. Вот не растет дальше. Дальше пресвитера. А зачем ему? Его и так слушаются. А уровень пресвитера — это совсем коротышка. Ну, только начинать и заканчивать собрание. Разве это то, что надо? А у Бога-то предела нету. Он дает и мудрость, и знание, и радость в конечном итоге. Он дает, кто стремится к этому. Братья, в одной церкви рукоположили одного брата. Кстати, я не буду говорить фамилии его. Сегодня это имя произносилось уже. Так, между прочим. И вот когда он получил сан священства, его руку положили на пресвитерское служение, а он живет в сельском доме, хозяйство. Он объявил жене своей, что у меня одно переживание есть. Я хочу молить Бога, чтобы Бог дал мне слово. У меня не всегда слово есть. Мне нужно каждый день слово, как пресвитеру. А у меня не всегда есть. И я хочу в посте и молитве провести время. Ну, жена: пожалуйста, проведи. Ну, он по возможности смотрит за хозяйством, что-то там по двору делает. Ну, а сам в посте, молитве. Неделя проходит. Жена говорит: ну, пора покушать. Уже 7 дней. Нет, говорит, я еще не получил удовлетворения. Ответа на молитву я не получил. 10 дней прошло. Жена уговаривает. Нет, я не получил ответ. Жена тогда звонит срочно отцу, мужа своего, отцу. А отец пресвитер. Ну, в другом городе только. Отец приезжает. Папа, срочно приезжай. Отец приехал. В чем дело? Вот так и так, сын. Ну, наш муж, мой муж, ваш сынок, да? 10 дней уже ничего не ест. Сынок, что с тобой? Ничего, пап, я здоров совершенно. Ну а что? Я в постели. Какая у тебя просьба? Чтобы Бог дал мне слово. Не понимаю тебя. Если бы тебе нужно было бы вот дар исцеления, я молюсь, а больной остается больным. Ну, понятно тогда. Не имеешь этого дара. Или там еще какой-то дар. А проповеди побольше читай, побольше размышляй. Ну и вставай и проповедуй. Нет, папа, ты говоришь все правильно, но мое сердце как-то, ну, что-то не добирается. Ну ладно. Папа уехал, помолились вместе. И брат закончил пост где-то на 12-й день. На 12-й день. Братья, никаких видимых каких-нибудь таких вот признаков не было, чтобы сошел ангел с неба и сказал, вот тебе я даю. Но когда брат начинает проповедовать, мне всегда хочется или магнитофон вынуть, или записную книжечку. И обязательно основные мысли хочется записать. Бог дает. Бог дает. И думаю, что он выпросил у Господа. Ну, так я полагаю просто. Полагаю. Думаю так. Но когда я услыхал об этом, я больше... Не удивляюсь, откуда у брата эта мудрость, такой тонкость взгляда, откуда такая вот в каждой проповеди какая-то такая особая изюминка есть, особая мысль такая интересная, на которой я никогда не задумывался. И думаю, это брат у Господа выпросил. Я думаю, братья, если бы он и не помолился бы такой молитвой, и поста бы у него не было, он был бы пресвитер как пресвитер, проповедник как проповедник, и в целом-то всегда его любили, почему и предложили быть пресвитером. Но суть-то вся в том, что он не остановился в росте. Не остановился. Братья, мы как проповедники, а я полагаю, здесь все проповедники, мы как проповедники истины с большой ответственностью перед Богом стоим. Вот помните, как написано? На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. Я поставил сторожей. Что они делать должны? Не умолкать. Все время говорить. Братья, разве это легко все время говорить? Говорить-то можно говорить, а кто будет слушать? Говорить так, чтобы интересно было слушать. Говорить так, чтобы слово, которое я говорю, чтобы оно дух и жизнь вмещало в себе. Чтобы добрые всходы были. Вот так говорить. Не умолкайте ни днем, ни ночью. Ворох наговоришь, о чем говорили, и не помнишь. Как один проповедник проповедует, и... Бабушка пришла домой. Ой, миленький, ну такой брат сегодня говорил. А чего? Вот такой-то брат. Ну, он называет фамилию. А о чем он говорил? Ой, если бы вы слыхали, заслушается каждый. А о чем? Знаете, слушал я его днем и ночью. Ну, о чем говорил-то? Он как начал, так и закончил с глубоким увлечением. Ну, о чем говорил? Ну, о чем, о чем? Он начал: братья и сестры. И пошел, и пошел, и пошел. Так ничего не сказал. Чего пошел? Куда пошел? Ну скажите, разве такой проповедник должен быть, а? Чтобы заморочить голову своим красноречием. Миленькие, я поставил сторожей, которые не должны умолкать ни днем, ни ночью. И невольно задаешься вопросом: а где предел моих возможностей, чтобы говорить и говорить и говорить? Когда-то надо и замолчать. Когда-то надо и проверить себя, когда-то зарядить свой аккумулятор, чтобы было о ком и что и говорить. Да и ты же человек, у тебя тоже должна какая-то жизнь идти. Ведь ты замолкаешь совсем не потому, что, может быть, нечего говорить, а может быть, язык твой устал уже, а может быть, и сам опустошился. У каждого служителя, который много говорит, бывает предел, когда ты не то что язык устал, а просто все высказал, и теперь скажешь: Господи, пустой сосуд перед тобой, наполни. А Бог дал, завтра отдохнул и опять наполненный. Может быть так. Но обязательно мы должны ревизировать. Ревизия должна быть самого себя. Насколько у нас получается полная отдача в служении Богу, как проповедники. И для меня было очень дорого, братья, когда брат, способный проповедник, несколько суток молился об одном: даруй мне твое слово. Папа служитель, но он не понял своего сына. А сын хорошо понял, чего он хотел. Ну, я не знаю тонкости, как часто он бывает в посте. Да и зачем я буду в это вникать? Я говорю как факт, который обеспокоен брат тем, чтобы при нем было всегда слово Господне. Он не говорил: Господи, дай мне красноречие, чтобы я удивлял людей. Дай мне всегда богатые темы или еще что. Доброму перед лицом Господа Бог дает мудрость, знание и радость. Мудрость, знание и радость. Ни один колледж не заменит того, что дает Бог. Ни один колледж, ни одно самое высокое учреждение не даст. Я бы хотел просить, братья, милости у Господа на всех нас, как проповедников. Я, кстати, насчет того эпизода, о котором я говорил вам, любитель денег или любитель меду, я не знаю, как его правильно сказать, старичка, его отлучили от церкви. А сыновей взяли на замечание. Я говорю, если касаться, ну, чтобы закончить этой темой, такое решение приняли. И сыновья сожалели, что они связались. Они утверждали, что это первый раз в жизни у них случилось. Ну да ладно. А на замечание взяли за то, что они всячески оскорбляли своего отца. Нельзя этого делать. Вот за это взяли. А не за то, что с 2 копейками остались. Оскорбляли своего отца. Я хотел бы просить милости у Бога нашего, чтобы Бог нас осчастливил тем, чтобы быть добрыми перед лицом Господа. Мудрость, знание и в конечном итоге радость была бы у всех у нас. И вот эта мудрость, знание и радость, чтобы почивала в наших семьях, а это значит в наших церквях. Я скажу вам, вот этот старец, который сегодня ничего не слышит, он нас ничего не слышит, это я понимаю. Он очень много сделал для цыганской церкви. Брат Иосиф, хорошо, что у вас есть такие стражи, да, которые слышат все, но то, что им нужно, но ничего лишнего. И взор-то его понимает, где истина, где не истина, иначе бы он долго бы здесь не задержался. И сколько лет я здесь бывал, какие бы вопросы ни были бы, наш брат всегда на высоте оставался и избирал самую лучшую сторону. И я был уверен, что он правильно ответит, а он, оказывается, ничего не слышал. Ну да ладно, что ж поделаешь. Мы, брат в одиночестве живет, мы помолимся о нем, чтобы Господь и мудрость, знание и радость, сопровождая его жизнь, дало бы. Но без этой мудрости, без знания и радости, чтобы он никого не оставил. Чтобы мы были добрыми пред лицом Господа. Аминь. Помолимся Господу. Милостивый, добрый наш Господь, благодарю Тебя, что Ты всем дашь по желанию, кто чего желает, кто куда стучится, то, чего желает. Благодарю Тебя, что Ты добрым всем щедро отдаешь мудрость, знание и радость. Ты богат мудростью. Ты богат знанием. Слава Тебе! Помоги нам пребывать в этом и укрепляться. Окажи, Господи, милость тем, кто не в те двери стучится, кто не ту цель избирает в жизни, кто все устремления свои только для земли. Да не будет этого с нами. Помоги, Господи, нам свою сокровищницу наполнять на небе. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь.